эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Очередная волна обысков проходит в аннексированном Крыму. Чайгос призвал не снимать с России санкции до деоккупации Крыма. Обрушилась часть крепости Яникале в Керчи. Далее подробно. Российские силовики с раннего утра начали обыски у крымских татар. В селе Нижнегорском проходит обыск у Эбазера Ислямова, сообщают активисты.
Находимся в ПГТ Нижнегорске с очередным обыском в Нижнегорском. Село Разливы. Приехали с обыском к Ислямову Эбазеру. Как всегда, люди в масках.
На стороне добра должны быть. Я знаю, что вы не инициатор, ребят.
Еще один обыск проходит у активиста крымско-татарского народа Энера Кроша в Ближнегорском. Комментариев российских силовиков пока нет. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгос в Европарламенте рассказал о многочисленных нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.
Сегодня гражданин Украины в Крыму – это угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким. Сегодня аресты в Крыму – это проявление безжалостного террора со стороны государства России. Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму.
Чайгос также рассказал о своем пребывании в тюрьме и призвал Евросоюз, цитирую, «спасти жизни других политзаключенных». Министерство иностранных дел Украины осуждает приговор подконтрольного Кремлю Раздольнинского районного суда украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом рассказала спикер МИДа Мар'яна Беца.
Росія продовжує використовувати громадян України, які перебувають в тимчасово окупованому Криму, також Російській Федерації, як заручники в своїй агресії проти нашої держави. Звичайно, прикро, що за прапор України, фактично, тобто за патріотизм, людині абсолютно незаконно на сфабрикованих обвинуваченнях дали майже 4 роки колонії поселення. І ми звернулися також до міжнародних організацій з проханням послати тиск на Кремль.
Ведомство готово усилить давление на Россию с помощью международных партнеров ООН, Совета Европы, ОБСЕ с требованиями освободить Балуха. В Керчи обрушилась часть облицовочных камней свода южных ворот крепости Яникале. Об этом 24 января сообщает корреспондент Крым Реали. Также эту информацию Крыминформу подтвердили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Министерства культуры Крыма. В ведомстве отметили, что о случившемся проинформирован Государственный комитет по охране культурного наследия России. В ближайшее время обещают провести экспертизу и необходимые мероприятия по получению разрешения на противоаварийные работы. Сейчас подходы к воротам огорожены и проход через них запрещен. Медики не поставили окончательного диагноза по состоянию здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха. Его по-прежнему беспокоят боли в спине и сопутствующие заболевания. Однако должной медицинской помощи в условиях СИЗО Балух не получает. Об этом Крым Реалии рассказала защитник Балуха Ольга Динзе. Цитирую, «То лечение, которое было назначено по предварительному диагнозу, не является эффективным. Пока мы ждем разрешения вопроса по мере пресечения, рассмотрения жалобы, обращаться в настоящее время в суд первой инстанции, просить перевести к нему медицинского специалиста, мы можем не успеть. Пока наши заявления доходят, дела передаются и закрепляются за другим судом». Конец цитаты. Она уточнила, что родные передали в СИЗО лекарства для Балуха. Судья подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда Ирина Кириллова отправила задержанного после обыска в селе Новый Мир Симферопольского района крымского татарина Исмаила Рамазанова под арест на 30 суток до 23 февраля. Об этом накануне сообщил корреспондент Крым Реалии. Во время оглашения решения суда Рамазанов не мог стоять от боли, скорая помощь к нему так и не приехала. Перед этим адвокат Алексей Ладин ходатайствовал избрать альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Система высшего образования в аннексированном Крыму находится в кризисе. Выпускники предпочитают поступать в училища, а не в вузы, заявила накануне в эфире радио Крым-Реалии глава Центра гражданского просвещения Альменда Валентина Потапова. По ее словам, украинские эксперты проводят мониторинг количества выпускников, поступающих в университеты Крыма, и отмечают снижение количества абитуриентов. Потапова напомнила, что до российской аннексии полуострова крымчане охотно поступали в местные вузы. И о погоде. В Крыму сейчас минус 8, на Чангаре, в Новоалексеевке минус 7. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
23 января в Симферопольском районе и в Старом Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Одного человека задержали и позже избили. В чем обвиняют Исмаила Рамазанова и Мухсина Джамбаза? Почему российские полицейские и спецслужбы на полуострове действуют все грубее? И как можно помочь подозреваемым и самому не стать подозреваемым? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
23 января в аннексированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских мусульман. Об этом сообщило общественное объединение «Крымская солидарность». Российские силовики провели обыск в Старом Крыму, в доме, который принадлежит родителям 27-летнего водителя Мухсина Джамбаза. Во время обыска сам Мухсин был на работе. В доме находилась лишь его пожилая мать. По данным «Крымской солидарности», в ходе обыска силовики выбили в помещении окна. Джамбаз узнал об обыске и приехал в родительский дом. После этого вместе с Мухсином силовики отправились в его квартиру в поселок Приморская. Другой обыск прошел в селе Новый Мир Симферопольского района в доме Исмаила Рамазанова. Во время обыска силовики якобы обнаружили у него патроны от пистолета Макарова. Рамазанова обвинили в пропаганде экстремизма и забрали в Симферопольское управление Следственного комитета России. Как он сообщил позднее адвокату, по дороге его избили. Затем Рамазанова поместили в СИЗО. Отец Исмаила Рамазанова утверждает, патроны российские силовики его сыну подбросили во время обыска. 24 января подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд постановил, 30 суток Исмаил проведет в СИЗО. В ходе судебного заседания Рамазанову стало плохо, но скорая не приехала даже после повторного вызова.
Крым в центре внимания.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз на выступлении в Европейском парламенте рассказал о многочисленных нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. По его словам, на полуострове сейчас происходит террор. Чийгоз также рассказал о своем пребывании в тюрьме и призвал Евросоюз, цитирую, «спасти жизни политзаключенных». Давайте его послушаем.
Сегодня гражданин Украины в Крыму – это угроза. Угроза жизни себе. Угроза жизни своим близким. Сегодня аресты в Крыму – это проявление безжалостного террора со стороны государства России. Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они сегодня насаждают страх и взрослым, и детям для того, чтобы помнили, покорились и превратились в быдло, чтобы не смели даже говорить о каких-то правах. За что? За то, что мы десятки лет пользуемся правом, которое разработало международное сообщество, правом ненасильственной борьбы отстаивать свое право на жизнь, на свою родину, на свою свободу. Предстоит день голосования президента, террориста. Он еще и хочет через этот день голосования в очередной раз утвердить Крым как часть своей территории. Однако это не часть территории, это колония России. Сегодня там не мост строится, это дьявольский мост. Сегодня там не дорога, я ее называю дорогой смерти. Там уничтожается историческое наследие. Там экология уже находится в том состоянии, которое нам потом предстоит, может быть, столетиями выпрямлять. Я вас прошу, вот как вы все объединились и спасли наши жизни, спасите, объединитесь, не идите на поводу у этих спекуляций. Спасите жизни других политзаключенных, спасите наши народы, нашу родину.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Это Ахтем Чийгоз в Европарламенте, а с нами на связи Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности. Сервер, здравствуйте.
Здравствуйте, Соня.
Итак, давайте с самого начала. 23 января в Симферопольском районе сначала обыск, потом избиение. Теперь нам стало известно о задержании на 30 суток в СИЗО. Что вообще происходит с Исмаилом Рамазановым? Почему за ним пришли, если вы знаете, что ему инкриминируют? Почему его не отпустили под домашний арест или подписку о невыезде? Чем вызвана такая необходимость удерживать его в СИЗО?
Я здесь, конечно, деталей всех сказать сейчас тяжело. Мы можем лишь опираться на ту информацию, которую имеем, или ту информацию, которую озвучили вчера на суде, или со стороны защиты было донесено до общественности. Здесь очевидно видно, что это очередная попытка в первую очередь запугать народ, показать, насколько все может быть серьезно, опасно, вплоть до заключения под стражу. А в данном случае мы видим еще и очень яркий и, к сожалению, уже не первый метод подкидывания, подбрасывания определенных элементов, которые можно отнести к экстремизму, там, я не знаю, к бандитизму и так далее, в виде патронов, которые были подброшены данному парню, жителю Симферопольского района. Ему, в частности, также помимо патронов еще инкриминируют якобы призыв к межнациональному или какой-то там розни, разжиганию конфликтов и так далее, якобы которое он сказал или там произнес, или там написал в определенном интернет-приложении Zella. Вот это то, что ему инкриминирует. Но самое главное, то, что мы видим, да, это запугать, потому что форма проведения обыска, время ее проведения, а также те, скажем, сопровождающие все это действия силовиков показывают лишь одно, что закон – это не для них. Показывают, что закон, он не работает в сегодняшних реалиях нашей жизни. И он не останавливает ни от несанкционированных обысков, ни от несанкционированных или незаконных действий в виде побиения, пыток. И не останавливает также на суде все доводы защиты, которые полностью уместны, абсолютно аргументированы. И без аргументации принимаемые решения со стороны судьи и обвинения со стороны прокурора или следователя.
Мне говорят, что у нас на связи есть слушатель. Вы, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, доброе утро.
Доброе.
Доброе. Я вот считаю, что России пора перестать церемониться с Украиной, взять курс на ее развал и возвращение своих земель в историческое ООН, так сказать. А Украина сейчас это американская такая вот тявка. И пока вместе она американское иго не сбросит, она так и будет такой неблагополучной, токсичной территорией.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Когда у нас среди экспертов будет кто-нибудь из геополитиков или международных юристов, мы обязательно спросим его, хватит ли у России сил сбросить, перестать делать Украину американской, как вы говорите, сявкой. Я прошу прощения у остальных слушателей. Тем не менее, возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы. Напомню, что с нами на связи Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности. Итак, Сервер, как-нибудь судья, если вы присутствовали на суде, если не присутствовали, может быть, вы знаете, каким образом российский суд в Крыму аргументировал и аргументировал ли вообще свое решение задержать Исмаила Рамазанова на 30 суток? Почему его не отпустили под домашний арест?
Ну, в данном случае не только по этому суду, но, в частности, данный суд является как бы продолжением или показателем продолжающихся, скажем, к сожалению, не беспристрастных отношений суда или судьи к тому, что говорит прокурор, или к тому, что говорит или аргументирует следователь. То есть я не вижу определенной объективности или не беспристрастности. В данном случае также у Исмаила было очевидно видно, что то, что запрашивал прокурор, то, что ходатайствовал следователь, все ровно в этом виде принимается судом и принимается и, скажем, да, дальше постановляется в виде того, что какая-то опасность, что нету необходимости, мол, или нету оснований для того, чтобы отпустить человека, несмотря на его состояние здоровья. А мы это можем видеть как по пожилым уже людям в Делевиче, Кашка, что люди там, ну, буквально, да, уже на последних таких или там на очень тяжелом здоровье, но их все равно держат под стражей, их даже медицину не оказывают должным образом, да, медпомощь. Также и у Исмаила вчера было очевидно видно, что очень тяжелое психологическое и физическое состояние. Но несмотря на это, ему воды почти 40 часов не давали покушать и попить. Это с его собственных слов, Исмаила, вчера во время суда. Ему не давали попить и покушать. Также вчера на суде вызывали скорую, которая так и не приехала. И не была организована, и суд не был отклонен или там перенесен для того, чтобы оказать человеку. Прямо в зале суда было видно, что человек еле стоит на ногах, что его глаза закрываются, что говорит он с такими тяжелыми, скажем, да, потугами такими. Но несмотря на все это, суд продолжился, и решение вынеслось, что его необходимо держать под стражей. Даже домашний арест, который позволяет санкция, не была применена.
Я прошу прощения, у нас есть еще звонок от радиослушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Алло.
Мы вас слушаем.
Ну, меня звать Анатолий, я звоню из Крыма. Проблема Крыма, это случилось не спонтанно, а готовилось давным-давно. И это проблема украинских властей. Но как ее сейчас исправить, мое мнение такое. Чтобы украинские власти объявили территорию Крыма, это татарской республикой, потому что татары являются коренными жителями этой республики и имеют право на свое существование в этой республике. Потом вывести все войска с этой территории, объявить там референдум или как другое название, там пусть татары сами определятся, как им быть, с кем дружить, как им дальше жить. Но чтобы в этом референдуме участвовали только одни татары, ни русские, ни украинцы, никто другой. Пусть сам народ решит, как ему быть и с кем, как дальше жить. Только таким способом можно решить эту проблему. А вот эти всякие рассуждения, там хитросплетения, а татары имеют право на свое существование, так же, как и все люди нашей планеты.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Если можете, уточните, из какого вы города. Если не можете, что ж.
Да не могу, почему города, потому что...
Большое вам спасибо еще раз за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с сервером Мустафаевым. По сообщению наших корреспондентов... Исмаил заявил, что его по дороге на суд просто ФСБшники избили. Были ли видны там физические травмы в момент этого суда?
Ну, визуально этого, конечно, видно не было, поскольку мы понимаем, что работают, так сказать, профессионалы своего дела, которые знают, как бить и куда бить, дабы этого не было видно. Было видно лишь то, что тяжело человеку стоять, ходить, говорить. И с его слов били его по затылку, били его по почкам. То есть наносились удары такие, которые визуально не видны, но болевые свои эффекты они давали и дают. И это, очевидно, было видно в, скажем так, человеку, который бы видел или смотрел, то есть разговаривал с Исмаилом.
У нас есть еще один звонок. Следующий слушатель, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Значит, я выскажу свое мнение. Тоже из Крыма, Владимир. Вот предыдущий радиослушатель сказал, что нужно создавать татарскую автономию. Но... к его сведению, русских в Крыму 1 200 000, украинцев 600 000, татар 350 000. Это первое. Второе. Крым не колония России. Вот, а Крым и Севастополь это части Великой России, которые были в ее составе 250 лет. Так что вот такое мое мнение.
Спасибо вам за ваше мнение, Владимир. И у нас еще четвертый гость на связи из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Так что вот такое мое мнение. Спасибо заинтересован за ваше мнение.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, алло.
Да, да, вы в эфире, пожалуйста, мы вас слушаем.
А, доброе утро. Я скажу то, что я как выступаю житель Крыма, уже 45 лет живу в Крыму, с Украины. Одно я вам скажу, когда появились крымские татары, народ крымского, народ Крыма, это крымские татары, так, а, и что, много чего они принесли хорошего, постройки, во-первых, пошла торговля, пошло отношение нормальное, говорится, человеческое, все, прочее, это народ очень трудолюбивый, украинцы и крымские татары, это самая трудолюбивая нация, вот, на данный момент, а русские, где русские, там война. Такая, это у них создано вот это, от, как говорится, от Орды Золотой. Вот такая обстановка. Я думаю, будет справедливость, все-таки восторжествует в Крыму, и народ будет чувствовать себя как дома, а не как в колонии Российской империи.
Что ж, и вам большое спасибо за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с сервером Мустафаем. Скажу только нашим слушателям, что нам пока не удается установить связь с Алексеем Ладиным, адвокатом Исмаила Рамазанова. Тем не менее, я прочитаю вам, если позволите, его заявление, сделанное на суде. Проанализировав материалы, предоставленные следователем, в защите вполне очевидно, что материалы не содержат необходимых обоснований, чтобы суд мог избрать столь тяжкую меру пресечения. Следствие было обязано предоставить доказательство, что мой подзащитный имеет отношение к преступлению, что оно вообще имело место быть. Но ничего этого нет. Период, в который якобы произошло преступление, сентябрь-октябрь 2017 года. С того времени никаких противоправных действий мой подзащитный не совершал. В качестве доказательства преступления следствием представлена только экспертиза по словам, которая, по мнению специалиста ФСБ Виноградова, он распространил в сети интернет через канал Zello. Специалист Виноградов вообще не был предупрежден об ответственности за результаты своей экспертизы. Мой подзащитный отрицает, что это было его высказывание. В ходе обыска были изъяты планшет и сотовый телефон. Никаких доказательств, что Рамазанов с их помощью выходил в сеть и канал Zello, не предоставлено. Конец цитаты. Возвращаемся к разговору с сервером Мустафаевым. Удалось ли каким-нибудь образом связаться с Исмаилом, его родным и близким, после задержания? Допустили ли их на суд? Смогли ли они увидеться в СИЗО? Или контактов больше никаких не было?
На самом деле, действительно, были некоторые такие сложности позавчера, то есть 23 числа, в день задержания. Сложности в установлении контакта с Исмаилом, поскольку ровно после задержания Исмаила увезли в Следственный комитет. И уже с того момента, как его вывезли из дому, никто с ним связи не мог иметь. Дело в том, что были адвокаты определенным образом, часть их так, и так немного, но часть из них выехала в Ростов на суды по Ялтинскому делу. Те, которые были в Крыму, они были на судебных процессах, соответственно, адвокат доступа не мог получить. Но и родители не могли не только доступ получить, но и вообще все активисты и родители в том числе не могли понять, где находится Исмаил. И это продолжалось ровно до часу ночи. Пока в час ночи всеми усилиями, обзвонами и объездами всех ИВС и дежурных частей, вроде со слов одной из дежурных частей, было установлено, что Исмаил находится в одном из помещений, скажем, ИВС или СИЗО города Симферополя. Но это только было по телефону, визуально контакт не получилось. И лишь на следующий день получилось передать определенные вещи. Погода холодная, определенные что-то из одежды, что было принято. Но во время суда было нами понято и со слов Исмаила озвучено, что ему эти вещи не передали. Соответственно, ни покушать, ни встречи, ни что-то еще увидеть или передать до суда не было возможности. Поэтому 40 часов, практически 40 часов, через которые прошел только суд, с Исмаилом контакта не было ни у кого.
Что ж, большое вам спасибо за то, что включились и рассказали нам о подробностях. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был сервер Мустафаев, активист Крымской солидарности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». С нами на связи Михаил Савва, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
В последнее время в Крыму все чаще проводятся задержания по обвинению в экстремизме. По обвинению в экстремизме проводятся судебные процессы, выносятся довольно значительные по своим срокам приговоры. Пожалуйста, может быть, вы можете пояснить мне и нашим слушателям, почему экстремизм стал такой популярной статьей в российском законодательстве, что туда вообще входит, и для чего, если уж речь идет об экстремизме, российские правоохранители так часто, как их обвиняют, подбрасывают боеприпасы тем, кого они обыскивают. Неужели там недостаточно практики нахождения там постов, разжигающих в социальных сетях?
Причина очень проста. Российское законодательство об экстремизме и российская практика судебная направлены, собственно, не на то, чтобы бороться с экстремизмом, а на то, чтобы предотвратить протесты против нынешнего политического режима. Если говорить о Крыме, то это протесты людей, которые заявляют о том, что Крым является частью Украины. То есть в этом смысле все очень просто. Почему именно антиэкстремистское законодательство используется как инструмент вот в этих политических репрессиях? Дело в том, что российское антиэкстремистское законодательство очень широко и неопределенно сформулировано. Ну, например, есть принятый еще в 2002 году закон о противодействии экстремистской деятельности, где одним из составов этого преступления является, цитирую, распространение заведомо ложных сведений о том, что представитель власти совершил преступление. Более того, не только заявление о том, что какой-то чиновник совершил преступление, это преступление, но и подготовка к такому заявлению уже также является преступлением и наказывается. То есть до 4 лет вполне можно получить просто за то, что вы говорите, какой-то господин совершил преступление, он нарушил законы той же Российской Федерации. Но не только закон об экстремизме является таким инструментом, есть еще несколько законодательных актов. Ну, например, даже закон Российской Федерации об информации, информатизации и защите информации предполагает санкции, скажем, за распространение материалов, которые разжигают рознь или призывают к массовым протестным действиям. Например, буквально вчера был блокирован по требованию Генпрокуратуры России сайт RussianGate просто за то, что на этом сайте, а это расследовательский ресурс, была размещена информация о поместье под Санкт-Петербургом руководителя Федеральной службы безопасности России Бортникова. То есть никаких призывов к массовым акциям там не было, тем не менее сайт закрыт. Другими словами, есть еще одна проблема, кроме самих формулировок закона. Это проблема практики. Другими словами, если человек неугоден или просто подозрителен, ему могут применить буквально любую статью по принципу «был бы человек, а дело мы сошьем». Что касается подбрасывания патронов, дело в том, что российские спецслужбы по-прежнему перестраховываются. Они прекрасно понимают, что дела, возбужденные Федеральной службой безопасности, всегда заканчиваются обвинительным приговором. Они знают, что оправдательных приговоров в России по итогам прошлого года всего 0,34%. Но, тем не менее, сам по себе пост они иногда подкрепляют еще подбрасыванием патронов, 222-я статья, тоже с достаточно жесткими санкциями, просто для того, чтобы человек гарантированно оказался за решеткой.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Савва, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Это радио «Крым Реаль», и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с новой волной обысков и задержаний в Крыму. Будем держать и вас в курсе событий. Буквально выпуск новостей очень-очень скоро. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Представитель Украины в ЕС обеспокоен сюжетом Евроньюз. Швейцарцы протестуют против приезда Трампа. Крымчанам открыли пункты обогрева. Далее подробно. Глава представительства Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обеспокоен сюжетом телеканала Евроньюз о крымских детях. Цитирую, «Было бы большой ошибкой позволить России позволить как ведущий европейский телевизионный канал Евроньюз как платформу для распространения своей пропаганды в ЕС и за его пределами». Конец цитаты. В правительстве Украины при ЕС отмечают, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию оккупированного Крыма. 155 пунктов обогрева открыли в аннексированном Крыму. Такие действия российских властей полуострова вызваны похолоданием. Об этом сообщает Первый Крымский. В Симферополе работают 16 таких точек, рассказывает журналистам подконтрольный Кремлю начальник административных органов Симферополя Сергей Роик.
Туалет, вода, вот, помещение обогрева, есть у нас чай, напитки, то есть сахар, как положено, обогреться можно. Ну, в принципе, это минимальный набор.
Специалисты в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки. В случае необходимости на помощь готовы прийти спасатели, а также передвижные и мобильные пункты обогрева российского МЧС. По данным синоптиков, морозы в Крыму продержатся до выходных. Несколько тысяч жителей Швейцарии вышли на акции протеста против приезда президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум. Манифестации прошли в Давосе, Цюрихе, Женеве, Лозанне и Фрайбурге. Агентство Reuters пообщалось с активистами.
Трамп – всього лише ще одна людина, з якою ми не згодні. Ми не перший рік протестуємо проти Всесвітнього економічного форуму, і нам байдуже, приїде сюди Трамп чи ні. Він, напевно, найкраще уособлює цей світ.
Всемирний економічний форум почався 23 января і закінчиться завтра. Представители широкого круга политических партий в Пакистане присоединились к осуждению решения МВД страны от 19 января о закрытии офиса пакистанской службы «Радио Свобода» «Радио Машаал» в Исламабаде. Свой протест из-за закрытия «Радио Машаал» выразили 6 политических сил в Пакистане и их руководителей. В заявленных руководителям партии высказывается призыв к властям страны отменить запрет деятельности этого СМИ и провести тщательную проверку обвинений. И о погоде. В Крыму сохраняется температура минус 8 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 7 морозов. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым. Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас 8.35 и 13.10 по времени полуострова на средних волнах на частоте 549 кГц, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Несмотря на то, что еще в конце декабря 2017 года ОБСЕ заявила, что ее наблюдатели не поедут в Крым на российские выборы в марте 2018, в Москве все равно ожидают прибытия иностранных делегаций на полуостров. Приедут или не приедут европейские наблюдатели на выборы Владимира Путина в аннексированном Крыму? Помогут ли западные парламентарии легитимизировать российское голосование на полуострове? И как повлияет отсутствие официальных мониторинговых миссий на ход избирательной кампании? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента России в аннексированном Крыму. Об этом сообщил представитель бюро Томас Раймер. Но в соседнюю Россию наблюдатели поедут в составе 500 человек.
Мандат бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств, участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения, поэтому бюро не может осуществлять наблюдения в этом регионе.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, очередь заявил, наблюдатели ОБСЕ просто боятся признать, что на аннексированном полуострове все прозрачно. По его мнению, наблюдатели не едут в Крым потому, что это лишит их возможности критиковать выборы на полуострове. Российский глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, если представители ОБСЕ не приедут с проверкой, то и критиковать выборы не имеют права.
Есть такое крылатое выражение: кто хочет что-то сделать, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Если бы ОБСЕ хотела сделать, чтобы можно было объективно судить о выборах в России, они нашли бы возможность приехать. Но им гораздо удобнее не приезжать и не наблюдать за выборами, а потом трубить на всю, что эти выборы прошли как-то не так, нечестно и непрозрачно. Ход детский, уловка детская. Хотите проверить? Проверяйте. Не можете проверить? Молчите.
Выборы президента России состоятся уже в этом году, 18 марта. Российские «Известия» сообщают, более 150 депутатов из разных стран приняли приглашение Госдумы и приедут на российские выборы в качестве наблюдателей. Часть из них якобы посетит избирательные участки в Крыму. В издании утверждают, в Нижней палате российского парламента и Центральной избирательной комиссии подтвердили эту информацию.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, российские СМИ со ссылкой на российских же официальных лиц, неназванных источников в Центральной избирательной комиссии и в Государственной Думе утверждают, что из тех более чем 150 депутатов национальных парламентов, которые согласились приехать на территорию России для того, чтобы наблюдать за выборами, приблизительно около 10 могут или посетят территорию Крыма. Хотя еще в конце прошлого года ОБСЕ заявило, что никаких официальных миссий посылать не будет. Вот по вашему мнению, такие заявления российских СМИ и российских чиновников в оккупированном Крыму – это такая стратегия предвыборной кампании Владимира Путина? Это такой эксцесс исполнителей на местах? Или действительно какие-нибудь европейские парламентарии возьмут, да и приедут в Крым понаблюдать за выборами Путина?
Ну, справді, якщо офіційно парламентська асамблея ОБСЄ не буде присутня, то ті депутати, які приїдуть, це будуть такі приватні візити, більш за все, які будуть ще й оплачені російською стороною. От, а депутати будуть щедро винагороджені за те, що вони це приїхали. Тому що це ніщо інше, як легалізація окупованого Криму та намагання його присвоїти. От, офіційної делегації не буде, тому все, що буде розганятися в ЗМІ, це буде виключно видумка місцевих там політтехнологів, пропагандистів, і нічого спільного з цією великою організацією не буде. Друге питання, що ці депутати, це можуть бути, наприклад, представники там уже нам давно і славно звісно Італії, от Греції, можливо, Угорщина, от можливо, Сербія. Тобто, насправді, Росія має достатньо багато своїх агентів впливу, які за щедре фінансування готові підігрувати Путіну, підігрувати Кремлю і відвідувати окупований Крим, порушуючи всі права і обов'язки. В той же час ми знаємо, що спостерігачі міжнародних місій в Крим не поїдуть, тому що ніхто не може гарантувати їм безпеку. Друге, вони не хочуть легалізовувати цю окуповану територію. От тому насправді візити цих депутатів ніщо інше, як гра на камери для власного електорату.
Есть ли у Украины какая-нибудь возможность противодействовать такого рода информационной кампании, превентивно перехватывать этих депутатов, оглашать их потом в международный розыск? Или, поскольку они будут заезжать определенно с территории России через Керченский пролив, ничего сделать не удастся, и можно будет только там клацать зубами?
Дивіться, Україна завжди реагує, тільки будь-хто з представників окремих країн перетинає територію Криму, одразу повідомляються їхні там парламенти, їхні МЗСи. От тому Україна завжди тримає насторожі свої правоохоронні органи і намагається на це реагувати, як мінімум політико-дипломатичним шляхом. Там вести якісь оперативні перехвати, я думаю, це там не зовсім правильно, друге, не зовсім реалістично. Тому що вони не перетинають Крим, територію Криму зі сторони України, все ж таки не заїжджають зі сторони території Російської Федерації. І тим не менше Україні треба реагувати, робити списки тих, хто відвідує, звертатися до їхніх партій, звертатися до їхніх виборців, от, і демонструвати весь цей нігілізм, який вони демонструють, тим більше, що Україні було б в ідеалі знайти певну доказову базу, чому саме вони туди їдуть, а саме фінансування.
Ну и в этом смысле не могу не задать еще такой вопрос, как-то есть ли возможность там у тех депутатов национальных парламентов, которые все-таки приедут в Крым, каким-либо образом повлиять на общественное мнение, на политику у правительств своих стран, или на самом деле приедут в основном маргиналы без права решающего голоса?
Зазвичай так и есть, что приезжают те, кто ничего не решает. Які не цураються підзаробити в таких диктаторських режимах. Хоча дуже часто, наприклад, не цураються підзаробити і люди з дуже високими посадами і свого часу дуже авторитетні. Давайте згадаємо Аграмунта, який, наприклад, для Путіна літав в Сирію. Це людина, яка була очільником ПАСЕ, яка насправді займала надзвичайно високу посаду, була впливовим європейським політиком, по суті, входила до такого, скажімо, вузького кругу європейських політичних еліт, але людина не зупинялася і намагалася підзаробити всюди, де тільки можна, і, власне, це його і погубило. І, до речі, приклад Аграмунта насправді остудив не одну голову, не одного європейського політика, які думали, що співпрацювати з Путіним можна безкарно. От, тому що, коли російські лобісти переконують робити те чи інше незаконне рішення, вони зазвичай кажуть, що нічого не буде, що ніхто не знатиме, що все пропачить, і ніякого інструменту покарання немає. Але в той же час ми бачимо, що Європейський Союз сьогодні вже більш насторожено починає відноситися до Росії. Більш того, навіть російські лобісти, які купували європейських політиків не тільки для себе, але й, наприклад, для Азербайджану, вони все рівно були розслідувані, і частина з них несе певну відповідальність, поки що політичну, а в майбутньому, можливо, навіть і більш серйозно, за лобізм. Наприклад, для Азербайджану ми пам'ятаємо історію, коли на 3 мільярди за останні кілька років було скуплено європейських політиків. От тому насправді ці всі справи розслідуються, а ці всі справи мають свої кінці, і вони не можуть бути таємними, як це, наприклад, обіцяє Росія. От все ж таки сьогоднішній світ достатньо відкритий, і будь-яку інформацію можна відстежити. От, в тому числі і отримання коштів, в тому числі і перетин кордону, в тому числі, от хто є фінальним бенефіціаром і замовником. Ну, а тому ті, хто приїдуть, насправді вони зроблять гірше тільки для своєї політичної кар'єри. Друге, вони зроблять гірше для стану справ з правами людини на окупованій території. От і останнє, насправді ж це така вже стара традиція. Давайте згадаємо цих корисних ідіотів, які їздили в Радянський Союз. От і розповідали, як там все процвітає, як там класно, як їм все подобається. В той же час мільйони людей були на Соловках, були в концтаборах, от, і багатьох просто розстрілювали. От, в той же час знаходилися завжди якісь диваки, які могли там в себе в країнах, ну, в тому числі і Західної Європи, чи Сполучених Штатів, от, прославляти диктаторські режими. Тому, насправді, завжди є виключення, от, в тому числі, такої негативної стидної поведінки.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте. Итак, на территории аннексированного Крымского полуострова в марте, а именно 18 марта 2018 года, пройдут выборы президента Российской Федерации. Поскольку ни Украина, ни большинство европейских государств, мировых лидеров и международных организаций не признают территорию Крыма территорией России, будут ли признаны результаты выборов президента Путина на территории Крыма? Есть ли возможность как-нибудь там отделить выборы в Крыму от выборов в России? И не приведет ли это к тому, что легитимность самого Владимира Путина окажется под угрозой? Или пока об этом нельзя говорить?
Ну, смотрите, я бы подошел к этому вопросу следующим образом. Что, во-первых, сам факт вот массового приглашения, ну, просто приглашения международных наблюдателей, говорит о том, что они хотят, то есть Российская Федерация, именно те, кто начинают устраивать выборы, и те, кто по финалу выигрывает эти выборы, мы все понимаем, кто победит в этих выборах, хотят дополнительной легитимизации своей. Вопрос в том, перед кем. Вопрос в том, перед международной или общественностью, либо перед своим же народом. Почему? Потому что по международным наблюдателям существует очень, ну, достаточно много таких вот предохранительных механизмов в законодательстве Российской Федерации, которые говорят в свою очередь о том, что там международный наблюдатель должен перед тем, как приехать, должен зарегистрироваться, получить приглашение и всего лишь там от международной организации получили такие приглашения. Это ОБСЕ, СНГ и почему-то ШОС. Вот. Там, как бы, я думаю, что вопрос ставится так, чтобы численно превосходство было таким, что даже если отбросить голоса Крыма, даже если их отминусовать, все равно как бы будет вот преимущество одного кандидата перед другими, понимаете? То есть, чтобы у народа Российской Федерации не становился вопрос его легитимности. И для этого делается массовая подготовка по факту, да, то есть вопрос в том, есть ли оппоненты у Путина, реальные оппоненты на этих выборах. Понимаете, а по факту их нет. В связи с этим, как бы, вопрос по поводу голосования в Крыму, вот для международной общественности он в любом случае будет нелегитимен, да, то есть все голоса, которые будут отдаваться Путину, они либо кому-либо другому, да, они как бы, ну, под вопросом. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы, люди, живущие в Крыму, получили паспорта граждан Российской Федерации. Да, те, кто получил паспорта граждан Российской Федерации. Это второй вопрос. То есть аннексия территории – это один вопрос. Второй вопрос – это то, что они получили паспорта. В таком случае можно говорить о некой легитимизации их голосования. Получили ли они паспорта принудительно? Ну, вопрос второй.
И если собрать, это даже уже третий вопрос, если собрать все эти три вопроса воедино, можно ли четко сказать, да, выборы более или менее, выборы Путина на территории Крыма более-менее легитимны, нет, выборы Путина на территории Крыма нелегитимны?
Угу. Смотрите, я считаю, мое мнение, что выборы Путина на территории Крыма это нелегитимны. Да, потому что они организовываются на аннексированной территории, это во-первых. Но проблема в том, что насколько это будет важно по финалу. Вот в чем проблема. То есть не станет ли диалог или не станет ли дебат по поводу легитимности на территории Крыма второстепенным, поскольку оппоненты всегда скажут, что, ну и без Крыма как бы победили, понимаете? Потому что все мы знаем способность Российской Федерации вмешиваться, ну, то есть в процедуру проведения выбора на довольно высоком уровне. И сейчас этот скандал называется Russian Gate, и американцы уже сколько там, уже полтора года занимаются этим вопросом. Вот. И именно в этом контексте, я думаю, нужно смотреть на этот вопрос.
Хорошо, и последний к вам вопрос. Да. Если мы теперь уже не говорим о территории Крыма, а говорим о территории России, приезд наблюдателей, вот условно говоря, там европейские мировые наблюдатели обидятся, не согласятся, проспят и не приедут на выборы. Сам факт наличия международных наблюдателей, он как-нибудь влияет на легитимность новой власти? Или это просто приятный бонус, а на самом деле ничего по факту не изменится?
Я думаю, что, смотрите, там для того, чтобы международный наблюдатель приехал, как я говорил, ему нужно пройти процедуры очень серьезные. И есть еще такое положение в законе о выборах президента Российской Федерации, что запрещается вмешательство какое-либо, да, то есть в проведение выборов. То есть те наблюдатели, которые могли бы что-то там сказать, что вот есть нарушение, смотрите сюда, тех наблюдателей могут сразу же обвинить в вмешательстве под теми или иными предлогами, как это, ну, может происходить, и просто от них избавиться. Соответственно, говорить о объективных каких-то результатах наблюдателей довольно сложно. Вот у них недавно, в прошлом году, в Российской Федерации прошли выборы в местный совет. И то же самое, 20 тысяч наблюдателей, электронная система выборов и так далее, и так далее. И, ну, то есть, понимаете, как инструмент сказать, что нелегитимны эти выборы, он использоваться не может в принципе, потому что законодательство не позволяет, да, то есть говорить о том, что они легитимны, можно. Соответственно, это используется исключительно для того, чтобы подтвердить прозрачность выборов президента, потому что, ну, российский народ тоже, наверное, уже как бы устал от истории Вова Дима Дима Вова. Вот, и как бы я думаю, что это больше направлено на именно на внутреннего потребителя, нежели на международную общественность.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что власти полуострова полностью открыты для международного сотрудничества во всех сферах. В конце декабря Аксенов снова пригласил наблюдателей на полуостров, но огорчился, что они не приедут в Крым из-за боязни легитимизировать его аннексию. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Мы приглашаем, как будут приняты какие решения руководством государства Российской Федерации по допуску наблюдателей. Пожалуйста, Крым открыт, у нас здесь все прозрачно. Они же не хотят подтвердить легитимность, они же понимают, что у нас все будет сделано по закону. То есть, как бы, и тогда, если они будут это присутствовать, то есть им придется это все признать. А так они будут говорить, нас не было, но и будут всякие басни, там, которые там будут появляться в интернете от провокаторов, будут брать за основу и рассказывать о том, как были нарушены права человека в избирательной кампании. Поэтому им просто нужен повод, вот и все.
Точка зрения.
Вот так считает Сергей Аксенов. А с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Итак, несмотря на то, что в конце прошлого 2017 года, буквально там за неделю до Нового года, европейские наблюдатели от ОБСЕ заявили, что не приедут, тем не менее Госдума настаивает, и «Известия» со ссылкой на них утверждают, что все-таки приедет там практически 150 человек, и правые, и левые, и центристы из разных стран, и человек 10 еще и даже специально в Крым заедут. И тут как бы возникает вопрос, если по законодательству Российской Федерации международные наблюдатели не могут повлиять на результаты выборов, зачем вообще Россия так настойчиво рассылает эти приглашения? Вот наш предыдущий гость говорил, предположил, что это делается не столько для внешней аудитории, сколько для внутренней, потому что, дескать, народ устал от чередования Димы и Вовы. Вот теперь, но это украинский эксперт, теперь пришло время задать вопрос российскому эксперту, как вы думаете, зачем нужно такое вот массовое приглашение западных наблюдателей? У нас сорвался эксперт. Ага, эксперт не сорвался. Давайте еще раз. Зачем Российская Федерация, зачем лидеры, зачем так Государственная Дума так массово и так активно приглашает иностранных наблюдателей? Это для легитимизации за рубежом или для внутренней аудитории?
Вы знаете, чем больше я на этот счет думаю, тем мне сильнее кажется, что это они делают для себя и для Владимира Владимировича Путина. Потому что внутренняя аудитория далеко не в восторге от того, как производятся выборы. Ну, конечно, какой-то части людей, ну, которые уж совсем, мягко говоря, наивны, можно объяснить, что приехали наблюдатели со всего белого света и примерно понятно, кто это будет. Какой-нибудь там господин Кьеза из известной группы влияния со стороны Кремля. Еще какие-то приглашенные, хорошо известные люди из Франции, из Италии, такие леваки, или просто люди, которым предложили какие-то очень приятные условия. Так что это традиционно. Но поскольку выборы это, в общем, туркменские, то и в значительной степени наблюдатели будут такие, туркменские. Хотя даже СНГ-овые люди, традиционно приезжающие и одобряющие качество выборов, не все приедут, потому что Белоруссия не очень ясно выразилась, Казахстан не очень ясно выразился, так, скорее негативно, чем позитивно. Для Москвы это важно как легитимация действующего режима. Для крымчан уже не думаю, потому что они тоже не в очень большом восторге сейчас. В реальности, я напомню, что референдум в Крыму о статусе проводился при консультационных услугах Башкирской избирательной комиссии. Туда послали люди из башкирского нашего региона. А Башкирия входит в число 10, 12, может быть, 15 электоральных султанатов в нашей стране. Это Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачай-Черкесия, Башкирия, Татарстан, Тыва, Калмыкия, Кемеровская область, чтобы не было обидно, потому что не только республики там отмечены. Ну вот один из этих султанатов помогал организовать выборы в Крыму. Султанаты отличаются тем, что какой результат местным властям нужен, такой они и получают. И, в общем, все прекрасно знают, как этот результат делается. Это называется рисовать результаты. Так что результаты будут нарисованы, конечно, в значительной степени. Но будет и голосование, и все будет по-взрослому. Там будут наблюдатели, там будут независимые журналисты, прикормленные при Европейском парламенте. Есть же там тоже агенты влияния со стороны Кремля. Но большого прока в этом не будет, потому что вообще накапливается некоторая усталость и раздражение от того, что сейчас происходит. Поэтому и явка будет в целом по стране пониже. В Крыму, конечно, ее побольше сделают, потому что это еще один электоральный султанат. 15-й, 16-й или 17-й по счету. Их количество меняется от выбора к выборам. Так что здесь, в общем, все прозрачно. Что касается реального наблюдения, то у нас очень много в России людей и организаций, которые действительно наблюдают за выборами с точки зрения соблюдения законности. Движение «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Сонар», «Росвыборы» и так далее. Вот этих людей на выборы не пускают, им мешают работать. Особенно в этих самых электоральных султанатах. Попробуйте наблюдать, поехать как независимый специалист в Чечню. Долго там не продержитесь. Я думаю, что что-то похожее будет и в Крыму, потому что там тоже такой полувоенный режим. Тоже очень боятся происков классового врага, или я даже не знаю, как сейчас это называется. И поэтому там наблюдать будут только особо доверенные люди, которые знают, как наблюдать, и знают, как получать правильные результаты. Ну, а российская пропаганда будет это все показывать, что вот у нас все как и людей по-взрослому.
И последний вопрос, буквально очень короткий. Вы говорите, что явка будет пониже. Мы знаем, что традиционно там Кремль настаивает на явке процентов 70. По вашей оценке, удастся ли достичь такого показателя? А если нет, то сколько будет?
Если говорить про всю
Россию. Россию
в целом, то включая даже вот эти электоральные султанаты, где явка будет за 70 и даже за 80, все равно суммарная явка будет меньше 60%. Это очень несложно установить. В ЦИОМ, это, в общем-то, кремлевская социологическая служба, опубликовала цифры, что 67% заявили о желании идти на выборы. Даже если считать, что это добросовестная цифра, всегда есть расхождение между данными опросов и так называемым прогнозом. Большая часть людей старается давать социально одобряемые ответы. Вы пойдете на выборы? Конечно, да. А на самом деле на 10-15% идет меньше, чем об этом заявляют. Так что если 67 опрошенных...
Заявили, то 60 пойдут. Что ж, большое вам спасибо. Дмитрий Орешкин, российский политолог. Это было радио «Крым Реалий». Не переключайтесь.
Новости в эфире «Радио Крым Реалий».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Кассы автовокзалов Крыма работают с перебоями. Уолкер намерен обсудить с Сурковым отвод российских боевиков. В зоне АТО ранен один украинский военный. Далее подробно. Больше недели на крымских автовокзалах и автостанциях фиксируют некорректную работу касс. Как сообщает корреспондент «Крым Реали», эту информацию подтвердили кассиры автовокзалов в Симферополе, Ялте, а также на симферопольской автостанции «Курортная». Иногда кассы не работают в течение нескольких часов. В таком случае пассажирам предлагают приобрести билеты непосредственно у штатных контролеров автостанции. При этом льготная категория пассажиров вынуждена платить за проезд по полному тарифу, сообщает корреспондент. В зоне боевых действий на Донбассе накануне получил ранение один украинский военный, сообщает штаб украинской военной операции. Согласно этим данным, поддерживаемые Россией боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Нарушения произошли на Луганском направлении и на Приазовье. В группировке ДНР сообщили о ранении двух боевиков в результате обстрела украинских военных на Приазовье. Всего по состоянию на 24 января сепаратисты насчитали 9 нарушений перемирия со стороны ВСУ. Группировки ЛНР еще не информировали о боевых действиях 24 января. Под пирамидальным холмом на греческом островке Доскалио археологи обнаружили сложную систему дренажа и огромную мастерскую по обработке металлов. Возраст этих сооружений, по мнению ученых из Кембриджа, превышает 4000 лет, сообщает IFL Science. Ученые полагают, что в 3000-летии до нашей эры строители сделали на этом островке ступенчатые террасы и покрыли их белым камнем, который привезли с острова Наксос, расположенного на расстоянии 10 километров от Доскалио. Это самая большая искусственная структура, построенная на Кикладских островах в южной части Эгейского моря. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявляет о намерении обсудить с помощником президента России Владиславом Сурковым отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных. По его словам, еще одним из числа других вопросов обсуждения с Владиславом Сурковым станет освобождение украинских военнопленных. И о погоде. В Крыму температура воздуха сохраняется минус 8. На Чангаре в Новоалексеевке 7 градусов мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Российские власти Крыма в январе 2018 года выставили на продажу ряд объектов на полуострове, национализированных у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Однако покупателей на них пока не нашлось, что был вынужден признать и сам Сергей Аксенов. Какова судьба экспроприированного крымского имущества украинского бизнесмена Игоря Коломойского? Удастся ли ему взыскать с подконтрольных Кремлю властей Крыма компенсацию в Стокгольмском арбитраже? И почему никто не хочет покупать квартиры и заправки Коломойского на полуострове? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму не могут продать квартиры, которые принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Он рассказал, не пользуются спросом и автозаправочные станции, которые находились в собственности Коломойского, а потом были изъяты под флагом национализации.
Все на продажу выставляется. Готовы даже где-то опускаться в цене. С другой стороны, наличие покупателей. Многих покупателей приходится уговаривать. В режиме ручного управления связываемся. Рассылаем индивидуально документы и предложения. По сути, сами привлекаем покупателей.
Аксенов утверждает, часть денег от имущества Коломойского распределят между вкладчиками украинских банков, которые лишились средств после российской аннексии. В сентябре 16-го российский парламент Крыма принял решение о так называемой национализации 111 объектов. Среди них принадлежавшие Коломойскому автозаправки в Симферопольском районе, санаторий Таврида в Евпатории, рекреационный комплекс в Гурзуфе, квартиры и гостиница «Крым» в Ялте. Сергей Аксенов отметил, вероятнее всего, активные продажи имущества начнутся ближе к лету. Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Международный арбитражный суд в Гааге с иском о защите своего имущества.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Наши журналисты обратились за комментариями к адвокатам, представителям других украинских бизнесменов, чтобы получить актуальную информацию о том, в каком состоянии находятся сейчас их активы в Крыму. К моменту выхода этой программы мы не получили ответа, но будем следить за этой ситуацией и дальше. А пока с нами на связи Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем, наверное, с самого первого и главного из всех вопросов. Почему никто не хочет покупать имущество Коломойского в Крыму? Почему это настолько большая проблема, что сам Сергей Аксенов, который там мистер позитивные новости и как хорошо и процветание какое в Крыму, вынужден это признать публично, что он уговаривает в ручном режиме покупателей, уступает им в цене, а они все равно не приходят?
Ну, тут есть две стороны. Во-первых, потому что для больших покупателей все-таки важны санкции. Если бы это были какие-то мелкие воришки, да, для них антироссийские санкции не имели бы значения. В то же время, когда мы говорим о больших активах, то значит это большие игроки, а значит у них есть интересы глобальные. А с такими интересами вы просто не можете играть в Крыму.
То есть, подождите, тут надо уточнить. То есть, покупка любого объекта, который принадлежал Коломойскому и теперь национализирован, приведет к тому, что на покупателя распространятся санкции?
Так или иначе, рано или поздно, да, мы же знаем про иск в Гааге, мы понимаем, что это будет иметь такие последствия. В том или ином виде эти санкции будут включены. И мы же знаем, что в принципе деятельность в Крыму является подлежит санкциям, правильно? То есть, если кто-то большой компания зайдет туда, то она тут же получит ответку.
А вот еще один вопрос. В конце 2016 года адвокаты Игоря Коломойского обратились в арбитраж в Стокгольме, и стокгольмский арбитраж принял этот иск к рассмотрению. Вот уже больше года никаких там производств особенных не было, но мы знаем, что эти жернова очень медленно мелят. По вашему предположению, когда дело дойдет до рассмотрения по сути, есть ли шанс у Игоря Коломойского через Стокгольм вернуть себе свои активы? И если нет, то почему?
Ну, смотрите, я не юрист, поэтому давать вам точные ответы я не могу. Я могу лишь сказать, что выиграть дело в суде у него действительно есть шансы. А вот получить активы после этого выигрыша гораздо сложнее.
То есть Российская Федерация, даже получив на руки такое решение, может сказать, да нет, ребята, мы не будем его исполнять, и все, что там Коломойскому принадлежит, все останется в России.
Да, есть же такой пример по делу ЮКОСа, когда им присудили вернуть, а они не выполняют.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир, который полагает, что на самом деле особенных там перспектив у продажи крымского имущества Игоря Коломойского нет. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, сообщается, что в 2018 году власти Крыма планируют продать несколько квартир Коломойского в Ялте, которые суммарно оцениваются в 330 миллионов рублей, а также 31 автозаправку и склад горюче-смазочных материалов совокупно на 558 миллионов рублей. В 2016 году власти Крыма реализовали 6 объектов на сумму около 1,5 миллиардов рублей, в том числе был продан санаторий «Фарос» за 1,2 миллиарда. За счет реализации ранее национализированных имущество в Крыму идет выплата компенсации жителям региона вкладчикам украинских банков за утерянные вклады на сумму свыше 700 тысяч рублей. По крайней мере, так заявляют официальные российские власти. Вот что говорит по этому поводу Сергей Аксенов. Общая сумма задолженности, в данном случае имеется в виду перед вкладчиками, 5 миллиардов рублей с копейками. Имущество Коломойского с точки зрения оценки на такую сумму есть. Все на торги регулярно выставляются. Все в продаже. Как только появится любой реальный покупатель, оно будет продано, деньги поступят в кассу и затем гражданам. Ни один из объектов по другой программе реализован не будет. Конец цитаты Сергея Аксенова. С нами на связи Алексей Якубин, украинский политолог, преподаватель Национального технического университета Украины, Киевский политехнический институт. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у Игоря Коломойского в последнее время, может быть, последний год, ситуация с активами по всему миру, скажем так, трудная. Активы арестовываются, в Крыму произвелась национализация. Зачем Россия вообще связалась с Игорем Валерьевичем? Зачем у него было все это отнято? Действительно ли там крымские российские власти настолько пекутся о крымчанах, которые пострадали от ухода Приватбанка или ухода вытеснения Приватбанка с полуострова, что решили компенсировать? Или это какая-то такая многоходовочка?
Да, ну, если говорить по активам Коломойского в Крыму, я думаю, что действительно там было несколько причин, да, вот таких их национализации. Первая причина, ну, официально, которая связывалась, такая социально значимая, да, что ли, причина состояла в том, что граждане Украины, которые находились в Крыму вследствие того, что, в общем-то, после событий на острове, вследствие того, что Приватбанк ушел из Крыма, они потеряли свои вклады, да, и, соответственно, власти в Крыму пытались унять вот это социальное, скажем, недовольство и привязать его к тому, что вот мы компенсируем вам вклады, в том числе компенсируем вклады через национализацию имущества Коломойского Приватбанка, которое осталось в Крыму, да, потому что гостиничные комплексы остались, там остались и банкоматы, ну, то есть имущество самого Приватбанка, ну, то есть там осталось действительно ряд различных объектов, которые как бы формально была попытка привязать вот к этому возвращению компенсации гражданам потерянных средств в Приватбанке. Вторая причина, очевидно, политическая, потому что мы можем вспомнить, что Коломойский, с точки зрения России, он воспринимался длительное время как олигарх, который активно поддерживал события после Майдана, да, его привязывали к тому же правому сектору, и очевидно, что его активы не могли спокойно существовать после этого в Крыму, в общем-то, воспринимаясь во многом как такой политический противник публичный, да, у которого были медийные ресурсы, которые активно использовал. То, что ситуация сейчас поменялась, да, а в то же время, насколько я понимаю, это не означает, что поменялась ситуация в контексте России для самого Коломойского. То есть по поводу решения высокого суда в Лондоне, в общем-то, здесь сложность состоит в том, что Россия до этого принимала решение по поводу того, что она считает, что акты, международные акты, которые принимаются за пределами России, они не получают автоматического, скажем так, воплощения в самой России. То есть Россия должна соглашаться на те или иные юридические акты, которые идут вовне. Насколько я понимаю, по поводу вот решение высокого суда по всемирному аресту, ну, на время рассмотрения, да, ареста имущества Коломойского, Россия считает, что этот акт для нее не является обязательным. То есть, и поэтому, в общем-то, ситуация с национализацией имущества связанную с Приватбанком продолжает. То есть по поводу Крыма, да, Россия там продолжает другую политику по поводу активов Коломойского.
Ну вот смотрите, вот в 2016 году продали Фарос, как говорят журналисты, конечным бенефициаром является там Татнефть, и причем продали на весьма приличную сумму, практически там без малого в 2 миллиарда рублей, то есть 2/5 от той суммы, на которую вообще собирались компенсировать вклады крымчан, а вот проходит буквально там 2 года после этого, и на какую-то сумму приблизительно там в каких-то там 800 миллионов ничего нельзя продать, потому что ни квартиры, ни газозаправочные станции никто не покупает. Почему же та же самая Татнефть, которая купила почти за 2 миллиарда себе санаторий, не хочет купить за 500 миллионов сеть АЗС и склад горюче-смазочных материалов? Разве это не логично было бы?
Тут есть нюанс, связанный с международной деятельностью части российских компаний. И такой, мы знаем, двойственная политика части российских компаний по отношению к активам в Крыму. Да, ну, например, там самолеты Аэрофлота не летают в Крым, да, летают самолеты других компаний, специально созданных для этого, чтобы не подпадать под санкции. Я думаю, что в контексте вот этих активов Коломойского, которых там действительно остались, со многом вообще, в принципе, активы в Крыму российским бизнесом, части российских компаний, они воспринимаются как достаточно проблемные активы. С точки зрения того, что здесь, возможно, и при их использовании, покупке и так далее, возможно, в дальнейшем попасть под санкции, да, которые сейчас ввели за Крым и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому во многом вроде бы эти активы там и, как бы, и возможно, интересовали часть компании, но в то же время, они, учитывая, что у них есть международная деятельность, они опасаются на самом-то деле покупать такие активы. Поэтому, я думаю, именно вот такая ситуация с частью тех же заправок, потому что как бы компании понимают, что в принципе, вкладывать в активы в Крыму в итоге может быть чревато ситуация с, в общем-то, и международным, и с проблемами на международном рынке, и даже введение определенных санкций.
Ну вот, давайте этот вопрос еще уточним и рассмотрим его с самых разных сторон. Вот мы тут уже говорили с Сергеем Фурсой и инвестиционным банкиром о том, что теоретически у Игоря Коломойского есть шанс отбить свое имущество, потому что он подал в стокгольмский арбитраж целых 6 исков. И, опять же, есть много довольно шансов на то, что стокгольмский арбитраж признает, что Коломойский прав, его имущество незаконно у него экспроприировано, но при этом Россия может, опять же, сказать, да ну, ребята, зачем, как мы не будем это все выполнять, и точно так же, как по делу ЮКОСа, и 50 миллиардов по делу ЮКОСа никто не выплачивает, и здесь произойдет то же самое. Вот как вам кажется, во-первых, выиграет ли не сегодня, так через год Коломойский в стокгольмском арбитраже, и если да, то удастся ли ему вернуть контроль над своими активами в Крыму?
И по поводу стокгольмского арбитража, здесь несколько вопросов. Вопрос, например, в оценке. Насколько я знаю, Коломойский подал там свыше 1 миллиарда долларов, да, оценил свои активы. По поводу, насколько действительно цена его актива в Крыму, здесь есть некоторые вопросы. То есть я понимаю, что здесь некое такое есть разночтение. То есть Коломойских оценивают такую достаточно значительную сумму. Сможет ли Коломойский выиграть? Опять-таки, нюанс стоит в том, что мы знаем, что Коломойский сейчас, в принципе, вообще находится вот в такой своеобразной судебной войне на разных фронтах. Да? То есть он подал тоже, например, на Украину компенсация по нефтяным искам. Он пытается как бы максимально, где только возможно, как-то через суды оспаривать решение, чтобы вернуть какой-то ресурс или активы. Я на самом-то деле думаю, что даже если стокгольмский арбитраж вынесет такое решение, да, я думаю, что все равно будет много вопросов, как его воплотить в жизнь. Потому что, как бы, ну, если мы вспомним вот эту ситуацию, как начиналось с активами Коломойского, да, то там оно начиналось вследствие того, что как бы власти в Крыму говорили о том, что вот у населения исчезли активы, то есть было такое социальное какое-то объяснение, попытка привязать. Будет решение стокгольмского арбитража, я думаю, что вполне может быть, что Россия может и просто-напросто проигнорировать его. В общем-то, Ну, если оно действительно будет в сторону Коломойского, потому что мне кажется, что мы видим сейчас такую ситуацию, когда у части украинских олигархов за рубежом возникают отдельные проблемы, да, вот, и в том числе проблемы, связанные с активами и с тем, что они проигрывают международные суды. То есть я на самом деле не исключаю, что в данном случае, в принципе, может быть, Тогольмский арбитраж действительно решит пользу Коломойского, но проблематизация с возвращением активов и в целом с репутацией у Коломойского, ну, это все равно не поменяет ситуацию.
Ну вот смотрите, вот тут мне только что пришло в голову, что два суда, в которых рассматривается, ну, скажем так, будем называть это крымским имуществом, находятся в конфликте, из которого нет выхода. Вот смотрите, в Стокгольмском арбитраже Игорь Валерьевич Коломойский доказывает, что крымское имущество Приватбанка принадлежит ему. В то же время, как в высоком суде Лондона, Украина доказывает, что весь Приватбанк со всем его имуществом и дополнительными компаниями принадлежит государству Украина. И в связи с этим...
Абсолютно верно.
И вот тут Стокгольм признает, например, высокий суд Лондона признает, что все приватбанковское принадлежит украинскому государству, а Стокгольмский арбитраж признает, что крымское имущество принадлежит Коломойскому. Как выйти из этой юридической дилеммы? Это будет какой-то такой третий арбитраж уже между Лондоном и Стокгольмом? Или есть какие-нибудь уже прецеденты разрешения подобных вопросов?
Думаю, что, скорее всего, опять-таки, если в дальнейшем действительно высокий суд Лондона примет решение о взыскании с Коломойского, да, денег, которые выводились через Приватбанк, ну вот если следовать, да, вот этому логике обвинения, плюс эта сумма может еще и возрасти, потому что, в общем-то, скандал же с активами, с исследованиями той же компании Кролл, которая проводилась в Приватбанке, в общем-то, я думаю, что он в дальнейшем может только усилиться, да, вот по поводу этой суммы, которую Коломойский в контексте рефинансирования мог использовать из Приватбанка. Вполне может быть так, что если решение Стокгольмского суда в дальнейшем как бы возвратить активы Коломойского, в итоге может будет, в общем-то, автоматически будет означать, что этот актив просто-напросто должен будет изъят в пользу Украины. То есть, да, вот этот актив. То есть, грубо говоря, в контексте того, что Коломойский проиграет высокий суд в Лондоне. Но, опять-таки, я думаю, что автоматически и так просто это не будет происходить. Поэтому я думаю, опять-таки, что эта ситуация может просто-напросто еще в дальнейшем погрязнуть в других исках. Да? То есть, я не думаю, что Коломойский будет, опять-таки, так просто сидеть и ждать решения высокого суда Лондона. Да? В том числе, например, если оно будет к нему негативное, я думаю, он будет пытаться это решение. То же самое, в общем-то, по крымским активам, я думаю, что, в общем-то, их возвращение, оно также будет очень, очень проблематичным. На самом деле, каким бы ни было решение Стокгольмского арбитража, в том числе и потому, что Коломойский имеет, опять-таки, проблемы на Западе, и любое решение даже в его пользу все равно в дальнейшем может быть оспорено или переориентировано в контексте того, что ему нужно компенсировать уже, скажем так, другие затраты, да, которые у него возникли в контексте решения судов.
А вот теперь представим, что складывается такая ситуация, что по решению двух этих судов, там параллельных или последовательных, имущество Коломойского, которое находится в Крыму, сколько бы оно ни стоило, переходит в управление украинскому государству. Российская Федерация, как мы уже говорили, и вы, и Сергей Фурса, скорее всего, отказывается выполнять эти решения, и таким образом между Украиной и Россией возникает сугубо хозяйственный спор за имущество, на какую-то там сумму. Может ли Украина, например, в рамках этого хозяйственного спора арестовать российское имущество на территории Украины на такую же сумму? Или Киев, скорее всего, на это не пойдет?
Я думаю, что здесь только возможно это через дополнительные судебные позывы, да, вот в контексте имущества, потому что, в принципе, в Украине уже до этого были иски, связанные, например, к тому же «Газпрому» и вообще к российским компаниям, да, по поводу компенсации и так далее, но это, опять-таки, внутренние иски. Я думаю, что ключевой аспект все-таки здесь будет связан с тем, что вот если такое решение все-таки будет принято, например, в пользу Коломойского, и в то же время сам Коломойский, например, поиграет тот же лондонский арбитраж, то, скорее всего, понадобится еще какая-то дополнительная очевидная инстанция для того, чтобы как-то решить этот вопрос, да, вот по поводу активов. я не думаю, что на самом деле здесь будут, что Киев, в принципе, сможет автоматически, да, говорить об аресте, например, части имущества Российской Федерации, которое есть в Украине, потому что, еще раз подчеркну, были прецеденты с подачей исков вот по поводу российских компаний, которые здесь были, государственных компаний, но, в общем-то, в контексте международного, ну, здесь есть много очень вопросов, насколько здесь, ну, вот так это можно, возможно, автоматически сделать. То есть я думаю, что это на самом деле маловероятно, хотя я не исключаю, что часть политиков просто на уровне, да, вот от каких-то разговоров, они будут такие вещи использовать.
И еще такой вопрос, по мнению опять того же Сергея Аксенова, активные продажи имущества Игоря Коломойского в Крыму начнутся ближе к лету. Цитирую, после окончания выборной президентской кампании рынок оживится, к лету у нас обычно основные сделки происходят, ждем улучшения. Конец цитаты. Вот тут два вопроса, по вашему мнению. Во-первых, действительно ли возможно, что там к лету рынок оживет, или это только мечты Аксенова? И во-вторых, очень специфически, почему он связывает оживление рынка с окончанием избирательной кампании? Неужели инвесторы сомневаются, кто выиграет выборы президента Путина?
Ну, я думаю, что скорее это просто-напросто попытка перенести, да, дату, связанную с имуществом и реализацией имущества после избирательной кампании, чтобы, возможно, не вовлекаться в очередной какой-то скандал, опять-таки, действительно, в контексте той же избирательной кампании. Потому что, насколько я понимаю, для Путина действительно очень важно, в том числе цифры поддержки, которые он получит по Крыму, да, потому что это может быть косвенно показывать уровень лояльности населения к ситуации в России, к избранному курсу. Поэтому, я думаю, многие такие вещи, в том числе связанные, да, вот как на данном случае с имуществом, все-таки они действительно перенесены на лето, потому что, насколько я понимаю, администрация, наверное, сейчас занята чуть-чуть другими вопросами, и, наверное, ей не совсем до к тому, чтобы рассматривать вот эту ситуацию с имуществом. Плюс, я так понимаю, что попытка говорить о лете, это просто попытка на некоторое время отложить, да, вот эту ситуацию с имуществом, опять-таки, ввиду отсутствия, я так понимаю, на самом деле покупателей. То есть, вполне может быть, что просто в дальнейшем этот вопрос будет перенесен еще на какое-то другое время, опять-таки, вследствие того, что просто-напросто из-за такой, скажем, двойственности, да, ситуации и двойственности активов, которые есть в Крыму, многие покупатели просто-напросто, ну, не принимают для себя такого решения. То есть считают, что риски здесь выше, чем возможно полученные прибыли.
Ну и последний к вам вопрос. Будем уже постепенно завершать нашу программу. Сергей Фурс, опять же, полагает, что международные там крупные корпорации не придут покупать активы Коломойского не потому, что это активы Коломойского, а потому что они находятся в Крыму, и завершить большую сделку означает попасть под западные санкции. Но вместе с тем мы знаем, что, во-первых, есть некоторые страны, условно говоря, китайские, которые не боятся западных санкций, или, по крайней мере, делают вид, что не боятся. И есть внутренние олигархи России, например, те же Ротенберги, которые строят Керченский мост, опять-таки не боясь попасть, ну, или уже это, что им терять-то от западных санкций. Не допускаете ли вы возможность, что там теоретически может быть продано, ну, если не квартиры, то газозаправочные станции и склады этих материалов каким-нибудь китайским инвесторам, или там Путин принудит какого-нибудь внутреннего олигарха их купить?
Я думаю, что, в принципе, вот если мы говорим, да, о бизнесе, о компаниях, ну, несмотря на то, что, конечно же, многие из них, особенно которые работают с Западом, в первую очередь российские компании, они пытаются все равно как-то сохранить лицо. В то же время, очевидно, что вопрос прибыли здесь более основной, да, то есть я на самом деле думаю, что даже, возможно, некоторые западные компании могут проявить такой интерес, но очевидно, что это будет какая-то юрисдикция, да, попытка юридически это все так оформить, если у них будет действительно большой интерес к этим активам, чтобы непосредственно их нельзя было привязать в случае чего, да, вот к какому-то санкционному списку или признать нарушителями этих вещей. То есть я думаю, что на самом-то деле, опять-таки, тут вот эта ситуация с непродажей имущества скорее действительно связана, опять-таки, с некоторыми рисками, но в то же время опять-таки, если там будет понятно, что это имущество может приносить прибыль, я не исключаю, что могут появиться международные определенные инвесторы, которые через различные подставные, возможно, компании постараются приобрести такое такое имущество. Тем более, что вот опять-таки видим, что некоторые большие даже корпорации не гнушаются использовать и офшорные различные, да, компании, и юрисдикции и так далее. Поэтому я не исключаю, что, возможно, какие-то международные компании также могут быть в этом заинтересованы, но в то же время очевидно, что если прям уж так будет, это политически важно показать, что в Крым, да, или приходят деньги, очевидно, что тогда это может быть, если будет принято определенное политическое решение.
И никто ничего покупать не будет. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Якубин, украинский политолог, преподаватель Национального технического университета, Киевский политехнический институт. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.